не выдержав. Он забрался в свой ТМП, задраил люки и, скорчившись в теплой, пропахшей резиной, нагретой пластмассой и озоном темноте, услышал сквозь бормотание командных каналов и сигналы импланта ее шепот. Накануне отступления бродяг Кассат покинул ночное заседание военного совета, проходившее на борту КГ «Бразилия», и по 0Т переправился в местечко Инделиблис на севере долины Хайн, где располагался его собственный штаб. Там он пересел в ТМП и отправился на соседнюю возвышенность наблюдать за последней бомбардировкой. Ближайшие цели тактических ядерных ударов находились в 45 километрах. Плазменные бомбы ложились правильными рядами, словно распускались высаженные по линейке оранжевые и кроваво-красные цветы. А потом над равниной заплясали столбы зеленого света. Кассат насчитал их не менее 200. В дело вступили адские плети, в считанные секунды разорвавшие огромное плато на куски. Перед сном он сидел на кожухе ТМП, время от времени встряхивая головой. Перед глазами у него все еще плыли огненные полосы. И тогда она пришла снова. Одетая в светло-синее, она легко ступала между высохшими стеблями репейника, покрывавшего склон холма. Ветерок играл мягкой тканью ее платья, ее лицо и руки были бледны и казались почти прозрачными. Она позвала его. Он явственно расслышал свое имя. Но тут на равнину обрушилась новая порция бомб, и видение растворилось в пламени и грохоте взрывов. По иронии судьбы, обожающей подобные шутки, за 97 дней жесточайшего за всю историю гегемонии сражения Федман Кассат не получил ни единой царапины, но был ранен через 2 дня после того, как последние силы бродяг покинули Брешию. Произошло это в здании гражданского центра в Бакминстере. Кроме него в городе уцелело только 2 дома. Полковник как раз отвечал на очередной идиотский вопрос для канала «Новости сети», и тут 15 этажами выше взорвалась плазменная мина-ловушка размером с микроэлектронный переключатель. Взрывной волной тривизионный передатчик и обоих адъютантов Кассада выбросило через вентиляционную решетку на улицу, а полковник оказался погребенным под развалинами. По медицинским показаниям Кассада эвакуировали в расположение дивизионного штаба, а затем перебросили по 0Т на прыгун, обращавшийся вокруг второй луны Брешии. Там его реанимировали и подключили к системе поддержания жизнедеятельности. А тем временем военные и гражданские шишки решали, что же с ним делать. Благодаря действующему нульканалу и круглосуточному потоку репортажей в реальном времени, полковник Федман Кассат сделался своего рода знаменитостью. Чудовищная жестокость войны в Южной Брешии привела в ужас миллиарды людей, которые теперь жаждали увидеть полковника на скамье подсудимых. Но госпожа Гладстон и ее единомышленники смотрели на Кассада и других офицеров ВКС как на своих спасителей. В конце концов Кассада поместили на санитарный спин-звездолет и не спеша повезли в сеть. После тяжелых ранений и клинической смерти пациентов все равно пришлось бы погружать в криогенную фугу, поэтому имело смысл использовать для их реабилитации старый санитарный корабль. В самом деле, когда Кассад и его товарищи по несчастью вернутся в сеть, они уже будут практически здоровы и смогут приступить к исполнению своих обязанностей. И что еще более важно, Кассат оторвется по крайней мере на 18 стандартных месяцев. И к тому времени, когда он долетит, страсти вокруг него улягутся сами собой. Кассат пришел в себя, и первое, что он увидел, был темный силуэт, склонившийся над ним женщины. На мгновение ему показалось, что это она, но затем он разглядел форму ВКС. «Я мертв?» — прошептал он. «Уже нет», — ответила женщина-врач. «Сейчас вы находитесь на борту КГ «Мерик». Вы несколько раз подвергались реанимации и обновлению организма, но, видимо, ничего не помните. После фуги это бывает. Теперь мы переходим к следующему этапу лечения, к физиотерапии. Может, попробуете встать?» Кассат прикрыл глаза рукой. После фуги в голове у него была полная каша, но все же он помнил болезненные терапевтические сеансы, долгие часы, проведенные в ванне с культурой РНК-вируса и операции. Операции он запомнил лучше всего. «Где мы?» — спросил он, не отнимая руки от глаз. «Я забыл, каким маршрутом мы возвращаемся в сеть». Женщина-врач улыбнулась, словно каждый раз, выходя из фуги, он задавал ей один и тот же вопрос. Возможно, так оно и было. «Мы идем через Гиперион и сад», — ответила она. «Сейчас мы как раз выходим на орбиту», — закончить фразу ей не удалось. На корабль обрушилась лавина адского грохота, в котором слились воедино громоподобные удары, трубный рев, скрежет металла и пронзительный визг. Кассада закатала в матрас и сбросила с кровати. Ураганный ветер понес его по палубе. Вместе с ним в этом смерче крутились лотки, подносы, постельное белье, книги, людские тела, металлические инструменты и прочий больничный хлам. Вокруг кричали люди. По мере того, как уходил воздух, их голоса становились все тоньше, перерастая в фальцет. Кассад почувствовал, как его матрас ударился о стену. Продолжая прикрывать лицо руками, он осмотрелся. В метре от него какое-то паукообразное существо размером с футбольный мяч отчаянно размахивало лапками, пытаясь пролезть во внезапно разверзшуюся в переборке трещину. Лишенные суставов лапки этой твари шлепали по летавшему вокруг мусору. Паук повернулся, и тут Кассад понял, что это вовсе не паук, а голова женщины-врача. Видимо, ее оторвало первым же взрывом. Длинные волосы мазнули по лицу Кассада. Трещина раздвинулась еще на ширину кулака, и воздушный поток затянул голову женщины за переборку. Кассад поднялся на ноги за мгновение до того, как остановилась корабельная центрифуга, и понятие «вверх» потеряло всякий смысл. Продолжавший раскачиваться и дергаться корабль оказался во власти ураганного ветра, который сметал все вокруг и тащил незакрепленные предметы к трещинам и щелям в корпусе. Цепляясь за каждую трещинку, за каждый выступ, Кассад поплыл к двери, ведущей внутрь консоли центрифуги. Последние 5 метров ему пришлось буквально пробиваться сквозь летевшие навстречу предметы. Металлический поднос угодил ему в бровь. Потом он наткнулся на труп с кровавыми ямами вместо глаз и едва не отлетел обратно в палату. Герметические двери бессмысленно колотились о труп морского пехотинца в скафандре, застрявший на пороге и не дававший им закрыться. Кассад перекатился в шахту, идущую сквозь всю консоль к главному валу, и втащил труп за собой. Дверь захлопнулась, но в шахте воздуха было не больше, чем в палате. Доносящийся откуда-то звук сирены стал уже почти неслышным. Кассад закричал, пытаясь сбросить внутреннее давление, чтобы не разорвало легкие и барабанные перепонки. Шахта консоли продолжала терять воздух. Кассада и морпеха потянуло вниз. И, кружась в каком-то жутковатом вальсе, он полетел рядом с мертвецом по шахте к главному валу корабельной центрифуги. Кассаду потребовалось всего 20 секунд, чтобы открыть аварийные люки в скафандре, и еще минута, чтобы вытащить тело и занять его место. Он был почти на 10 сантиметров выше погибшего пехотинца. И скафандр, несмотря на всю свою эластичность, болезненно сжал шею, запястья и колени. Шлем, хотя он и был снабжен мягкими прокладками, давил Кассаду на лоб. К тому же изнутри прозрачное забрало облепили сгустки слюны и крови. Шрапнель, убившая морского пехотинца, прошла на вылет, оставив в скафандре 2 отверстия, но аварийная система сработала отлично и затянула их изнутри. Большинство нагрудных индикаторов светилось красным, а на команду сообщить о своем состоянии скафандр не отреагировал, но регенератор воздуха пока работал, хотя и подозрительно дребезжал. Кассад попытался включить рацию. Тщетно. В наушниках не раздалось даже обычного потрескивания. Тогда, отыскав штекер комлога, Кассад вставил его в разъем на корпусе. Опять ничего. Корабль дернулся, металл загудел под градом ударов, и Кассада снова швырнула на стену шахты. Рядом пролетела кувыркавшаяся транспортная клеть. Оборванные кабели мотались, как щупальца растревоженного морского анемона. В клети было полно трупов. Еще больше их скопилось на уцелевшей винтовой лестнице, которая велась вдоль внутренней стены вала. Отталкиваясь ногами, Кассат добрался до дна и обнаружил, что все двери там герметично закрыты. Вал перекрыт присной диафрагмой, зато в корпусе зияют такие дыры, что через иную свободно проедет ТМП. Корабль снова качнулся и начал беспорядочно кувыркаться. На Кассада, равно как и на все предметы, летавшие по шахте, действовала теперь еще и сила Кориолиса. Уцепившись за торчавший кусок металла, Кассад кое-как протиснулся сквозь дыру в трехслойном корпусе Мерика. Увидев, что творится внутри, Кассад едва не рассмеялся. Тот, кто атаковал этот дряхлый корабль-лазарет, действовал мастерски. Сначала он кромсал наружную оболочку протонной пушкой до тех пор, пока не вышли из строя аварийные герметизаторы. А ремонтные роботы захлебнулись, не выдержав перегрузки, после чего под давлением воздуха рухнули внутренние переборки. И тогда вражеский корабль начал прицельно стрелять по пробоинам боеголовками, которые в ВКС по старинке именовали картечью. Все равно, что кинуть осколочную гранату в крысиную нору. Лучи света, проникавшие сквозь тысячи отверстий, преломлялись густой взвесью из пыли, капелек крови и смазочного масла, окрашивая этот туман во все цвета радуги. Со своего места Кассад, раскачивавшийся в такт внезапным рывкам корабля, разглядел не менее двух десятков обнаженных, изуродованных трупов. Их обманчиво-грациозные движения напоминали па какого-то причудливого подводного танца. Многие, словно солнце, планетами были окружены сгустками крови и внутренностями. Некоторые мертвецы уставились на Кассада выпученными от перепада давления глазами, вылитые персонажи карикатур, и время от времени вяло помахивали руками, словно подзывая его поближе. Отбрасывая ногами обломки, Кассад направился к входу в командный отсек. Оружие ему пока найти не удалось. Похоже, кроме того морпеха, никто не успел даже надеть скафандр. Но он знал, что в командном отсеке или в кубрике морпехов на корме должен быть рундук с оружием. Кассад остановился у последнего разгерметизированного шлюза и осмотрелся. На сей раз смеяться ему не захотелось. За шлюзовой камерой шахта главного вала корабля просто обрывалась. Дальше ничего не было. Эта секция, обрубок главного вала с торчащей на нем консолью медицинского модуля, представляла собой груду изуродованного металла, которую кто-то оторвал от фюзеляжа корабля, оторвал с той же легкостью, с которой Беовульф отрубил руку Гренделю. Последняя дверь вела в открытый космос. В нескольких километрах Кассад разглядел еще с десяток изувеченных модулей Мерика, кувыркавшихся в солнечных лучах. Лазурно-зеленая планета оказалась так близко, что Кассадом овладел приступ акрофобии, и он крепче вцепился в косяк. Внезапно по лимбу планеты скользнула яркая звезда. Рубиновые лучи боевых лазеров замигали, словно отбивая морзянку. Один из обломков корабля, от Кассада его отделяло примерно полкилометра пустоты, вдруг вспыхнул, и от него во все стороны полетели брызги испаряющегося металла, клубы конденсирующегося пара и какие-то черные точки. Кассад понял, что это трупы. Спрятавшись в мешанине искореженных ферм, Кассад стал обдумывать свое положение. Скафандр морпеха не проработает и часа, в воздухе уже чувствовался запашок тухлых яиц, верный признак, что регенератор начинает сдавать. По пути ему не встретилось ни одного герметичного помещения или хотя бы контейнера,